Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов 8 минут. Добрый день, добрый вечер или доброе даже утро, в зависимости от того, где вы нас слушаете или смотрите. У микрофона Ксения Басилашвили. Начинается программа «Особое мнение». И напротив меня главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро, добрый вечер.
Добрый день.
В зависимости от того, где нас слушают и смотрят.
Вы сегодня были в магазине?
Нет, сегодня не был.
Не были, а вчера?
Ну, наверное, даже впрочем, ходить. Я ехал, покупал кефир.
Цены как вы фиксируете, повышаются?
По дороге выпил кефир. Нет, по сравнению со вчерашним днем, по-моему, не изменилось ничего.
Да вам же, наверное, известна уже главная тема, которая сегодня обсуждается, о шокирующем подорожании цен. Росстат опубликовал январскую статистику, и она поражает высокими показателями роста цен. Инфляция в январе составила 2,3%, превысив не только прогнозы аналитиков, но и уровень января 2007 года. В чем дело? Такое вообще возможно в нашей стабильной стране?
Да нет, ну почему все возможно? Страна, может быть, и стабильная, и, наверное, сравнительно стабильная, особенно в последнее время, это правда. Но мы же не можем жить отдельно от всего мира, во-первых. Если происходят какие-то вещи важные, тектонические в мире, мы отгородиться не можем, даже если у нас есть хороший стаб-фонд, даже если мы можем принять какие-то решения такие специальные под те или иные политические события, ну, например, постараться удержать цены там в преддверии выборов. Рано или поздно мы столкнемся с тем, что, безусловно, наши цены и наши выплаты и наши деньги должны приходить в соответствие с реальным состоянием экономики. Долго держать так на волевом усилии, на политическом приказе ничего нельзя. И я, кстати, хочу сказать, что в последнее время эта точка зрения как-то более спокойно воспринимается, и тот факт, что мы обсуждаем о том, что, да, о том, что в общем мораторий-то мораторием, но так нельзя, в общем, зажать это, как в прежние времена, сказать, вот, чтобы стоило, значит, 15 копеек мороженое и точка.
То есть,
уже не получится.
То есть будущему президенту, может быть, Медведеву, если его выберут, придется пуститься в стихию цен.
Нет, не то чтобы
пуститься.
Да нет, я думаю, ничего там не произойдет. Он как раз человек очень прагматичный, очень хорошо, по-моему, понимающий вот эту вот не популистскую игру, а подлинную ситуацию и в экономике в мире, и в экономике в стране. И здесь, конечно, не надо это отпустить до какой-то, я надеюсь, этого и не произойдет, до какой-то шокирующей планки. Вот. Ну и играть долго в политическую игру с ценами нельзя, потому что рано или поздно они прыгнут.
В газете «Известия», я знаю, есть большой отдел писем, и туда много присылают ваши читатели,
да,
письма.
И
в том числе есть обратная связь. В том числе, ну, наверняка делятся тем, чувствуют они повышение цен на своей шкуре или нет.
Безусловно, они чувствуют. Безусловно, они чувствуют, безусловно, они об этом говорят. Но вы знаете, сказать, что происходит какая-то катастрофа сегодня, я бы не сказал. Мы не ощущаем этого по письмам. Люди, конечно, не рады этому. Ну, чему тут радоваться? Действительно, вот в последнее время и на молочные продукты, особенно перед Новым годом, это резко было. И сейчас эти сообщения Росстата не радуют. Но я бы не сказал, что мы по своей почте или по своим... Мы какую-то видим катастрофичность. Другое дело, мы в духе такой принятой у нас позиции быть все время со своими читателями, мы, конечно, отдельно и очень внимательно это осматриваем, рассматриваем, и у нас даже рубрика есть «Личная инфляция». Мы, в общем, стараемся слушать, что говорит нам правительство, экономисты, эксперты. Ну и, как вы совершенно правы, наши совкоры постоянно мониторят ситуацию в стране.
По ценам, я хотела бы обратиться тоже к нашим радиослушателям и телезрителям, напомнить телефон СМС +7 985, это код 970-45-45. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы главному редактору газеты «Известия» Владимиру Мамонтову, и в том числе делитесь своими соображениями по инфляции. У нас еще эта тема продолжается. И еще один вопрос в связи с этим, но Как вы думаете, почему наши сограждане ощущают даже некое чувство эйфории? Вот социологи отмечают, что несмотря на то, что инфляция растет, чувство стабильности народ не утрачивает. Угу. И даже наоборот, жить становится все веселее, судя по некоторым опросам.
Знаете,
в чем здесь дело?
Потому что нет, не только не перейдены, но и даже не подошли мы еще к каким-то серьезным критическим отметкам, на мой взгляд.
Может быть, врут календари?
Может, они опросы, врут. Может быть, они что-то врут. Нет, вы знаете, опросы... Дело в том, что в последнее время социологи очень активно взялись за то, чтобы отстоять свое честное имя. И обратите внимание, хотя они, в общем, что касается предвыборных опросов, то ведь опросы, даже если ту или иную кампанию подозревали в каких-то тех или иных предпочтениях политических, то к какому бы политическому лагерю социологов не относили, а опросы-то у них практически совпали. И сейчас, я думаю, сейчас речь идет сразу о многом. Ну, с одной стороны, люди, конечно, понимают, что идет повышение цены, что это не очень хорошо, но с другой стороны, посмотрите, что происходит. Вы говорите, был ли я сегодня в магазине? Нет, я был в магазине в субботу. Вместе с женой мы поехали и покупали там товары, как обычно, вернее, продукты на неделю. Как обычно мы это делаем в большой маркет. И на неделю мы там покупали. Вы знаете, я проклял тот день и час, когда я туда поехал.
Огромная очередь.
Абсолютно верно. Огромная очередь. Этот маркет, он продуктовый и вещевой. И количество людей, которые охвачены не только желанием купить чего-то хлеба насущного, но, безусловно, потребительской лихорадкой.
Парадокс.
Потому что парадокс. А нет никакого парадокса. У людей есть деньги. У людей есть деньги, а когда у людей более или менее есть деньги, особенно это видно в Москве, в стране все немножечко не так, мягко говоря. А в Москве у людей деньги есть. И вот эти проценты, о которых мы говорим, повышение цен, они катастрофой не воспринимаются.
Александр, информированный наш, пишет через интернет. В Нью-Йорке молоко подорожало на 15%, в Праге на 20%. Мы впереди планеты всей. Это тоже ничего?
Да, нет, это, конечно, чего. И мы против, безусловно. И каждый считает свою копейку. Но то, что молоко подорожало везде, это тоже факт. У нас как везде. У нас, кстати говоря, в Москве цена жизни сейчас, пожалуй, едва ли не самая высокая в мире. Мы и тут впереди планеты всей. Что тут хорошего? Ведь качество жизни у нас гораздо хуже. Это отмечают и наши гости, которые живут в гостиницах у нас за те же самые от 200 до 500 долларов за номер, а культурного обслуживания, извините, на 500 долларов часто не получают. А стоит это вот так. Это конъюнктура, это мы растущие, отчасти эйфорийные, вот как вы правильно сказали. Вот отсюда еще и цены.
И в такой эйфории порой можно многое не замечать, но мы не сможем с вами не заметить одного факта, потому что именно сейчас в Тимоновском суде Москвы проходит рассмотрение по существу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Я напомню, что его обвиняют в хищении и отмывании денежных средств. Защита Алексаняна настаивала и настаивает на срочной госпитализации в гражданскую клинику, но дело рассматривается по-прежнему по существу. Сегодня крайне больной человек вынужден присутствовать на этом деле. Это что, пытка или свершение правосудия, ваше мнение?
Да, я думаю, это не то и не другое. Я думаю, что здесь есть, как всегда у нас в жизни, горькое с пресным очень сильно перемешано. У нас сегодня большой очень интересный комментарий, личный абсолютно точка зрения Максима Соколова на этот счет в «Известиях» есть. Он считает, что адвокаты неверно выбрали тактику с тем, чтобы сделать отношение к этому человеку более гуманным. Я как так по-человечески, если сказать, но если человек болен, и если он болен столь серьезно, и если это факт...
Смертельно,
серьезно, даже страшно говорить. Да, страшно говорить об этом. То, конечно, мы должны это учитывать, как хотите, по закону, по человеческим каким-то мотивам. И как ни назовите, но это заслуживает того, чтобы быть внимательно рассмотрено и учтено. Если это так не делается, то... Это плохо, на мой
взгляд. Вы тоже согласны с тем, что здесь тактика неправильная?
Я рассматриваю и такой вариант. Я не слишком глубоко знаю именно эту ситуацию, но мне кажется, что однозначного решения, как вы сказали, поставили вопрос, либо пытка, либо...
Я поставил вопрос категорично.
Да,
это пытка или свершение правосудия?
Свершение правосудия. Я вот вам пока скажу, что я пока считаю, что это и не то, и не другое. И в этом есть еще кое-какие элементы. такой циничной, может быть, иногда, а может быть и, в общем, правильной игры, если опять такое слово к смертельно больному человеку применимо. И здесь бы надо, конечно, непредвзятое мнение чего-то наконец узнать. Если человек действительно болен так, то применить к нему все законные и гуманные средства для того, чтобы его судьбу решить.
Ты говорят, что болен.
Ну,
уже не первый месяц
говорят. Вот не знаю, что и сказать здесь. Пожелать ему выздоровления в этой ситуации трудно. Если верить тому, что говорят, гуманного отношения, безусловно.
А как вы думаете, вот журналисты, может быть, журналистское сообщество, я сейчас не беру все общество в целом, может быть, тоже могло как-то выступить здесь с точки зрения, с позиции милосердия?
Ну, знаете, а почему
помните,
же нет,
выходили
конечно.
Номера общей газеты, когда как-то консолидированно журналисты высказывались. Это
да.
Не та ситуация, на ваш взгляд?
Я затрудняюсь сказать, нужно ли нам сегодня выходить каким-то специальным номером по этому поводу, но что мы должны объективно и с состраданием, безусловно, оценивать эту ситуацию и писать о ней, вот это да.
Вы
это
в вашей газете со всех
согласен.
Позиций, да, расцениваете?
Ну, безусловно, мы даем об этом информацию. Не скажу, что это главная тема для нашей, в нашей газете, но, тем не менее, мы стараемся и следить за этим, и мнение судейских, и мнение правозащитников. И сегодня, я еще раз хочу сказать, нашего обозревателя мы сегодня опубликовали. Мы хотели бы быть объективными и гуманными, безусловно, по отношению к таким случаям.
Сегодня ведь еще российские общественные деятели выступили с обращением в защиту Алексаняна, и, кроме того, голодовка в знак солидарности объявила еще несколько человек. А как вы думаете, вот это, вообще эта ситуация, она не послужит к расколу общества?
Да нет, мне кажется. А нет. Почему она должна послужить к расколу? Если такая цель ставится, значит, закрутить эту ситуацию до такой степени, чтобы она привела к расколу общества, ну, не знаю, вряд ли. Мне кажется, общество сейчас все-таки, если говорить о широких слоях общества, мне кажется, не этим озабочено сейчас. Вряд ли сейчас удастся здесь серьезно какую-то активность снискать. Я еще раз хочу сказать, просто надо к людям относиться по-человечески, гуманно. Вот это да. А с демонстрациями ходить и, в общем, голодовки объявлять, я не знаю, а продуктивно это или нет. Может быть, там лучше бы адвокаты разобрались как следует в этой истории. Может быть, это более продуктивно, более точно.
Не могу не согласиться с вами в вопросе о гуманном отношении это людей сумма. Друг к другу, человеческом, а не звериным. И в связи с этим заявляем сейчас новую тему, которую сегодня поднимает газета «Известия». Там шокирующая публикация. Ознакомились с ней. Российские чиновники не разрешают ввозить в страну новые лекарства для смертельных больных детей.
В газете-газета.
Газета-газета. И в газете-газета рассказывает историю Павлика Митина. У него редкое заболевание. В России всего 38, вместе с ним 39 детей больны этим заболеванием. И осталось ему жить несколько месяцев, утверждает газета. Препарат называется Элапрас. Он может спасти ребенка, причем до наступления определенного возраста, до 8 лет. В нашей стране этим заболеванием страдают еще 39 детей. Элапрасы сейчас используются в 42 странах мира. А вот к нам, в страну ВОЗ, его запрещен. Так что же делать? Может быть, в данном случае нарушить закон, если речь идет о жизни и смерти?
Да, безусловно. Мне кажется, надо опять-таки тем людям, которые сейчас наблюдают этого мальчика и этих детей, конечно же, надо им пользоваться всеми возможными способами для того, чтобы привлечь к этому делу внимание. Я вам хочу сказать, что, поддерживая коллег из газеты, я хочу сказать, что у нас тоже есть такая тема, которую мы ведем довольно давно, она касается трансплантации органов детям. Это тоже очень болезненная тема, очень непростая, в общественном смысле не однозначная и в оценках очень такая сложная и так далее. Поэтому мы ее ведем чрезвычайно осторожно. Вот вы спросили, что там, значит, как там общество, расколется или не расколется. Да. Вот мы бы не хотели на таких примерах чего-то там, так сказать, раскалывать. А вот помочь парню, мы за ним следим довольно давно, мы хотим. И вот нам удалось коллективу газеты постепенно, так сказать, разными способами сделать так, что сейчас этого паренька будут лечить в Италии. А для этого мы применили все возможные журналистские иные средства. А дальше наша задача в том, чтобы таких детишек, в общем, спасали, и не обязательно в Италии,
и здесь. Смотрите, это опять частная инициатива. А вам не кажется, что вот как раз именно в этом случае инициативу на себя должно брать государство?
Насколько я знаю, так и есть. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, вот для детей с такими редкими заболеваниями существует даже специальная программа.
А вот выяснилось, что, оказывается, программа эта, если она и существует, я тоже здесь в деталях не знакома с ситуацией, то она категорически не работает. Не работает просто потому, что противоречие есть в законах российских, mm-hmm. которые запрещают ввозить это неизвестное нам в нашей медицинской практике лекарство через границу, просто физически его не перевести. Человек маленький умирает из-за этого.
Я стою за то, чтобы если существуют такие преграды только бюрократического характера, чтобы они как можно быстрее были убраны. Это ясно. Если там существует, если, как всегда, в такие вещи начинаешь вникать поглубже, возникает, что там не только два бюрократа уперлись лбами, да, там выясняются еще какие-то сложные обстоятельства, которые не отменишь вот так одним решением или каким-то таким вот красивым жестом. Поэтому я всегда своих коллег призываю в газете и думаю, так поступают и в других средствах массовой информации, повнимательнее повникать во всю эту историю и добиться своего не наскоком, не какими-то вот одномоментными криками «спасите», а довести дело до конца. Вот мы в своей истории с Ленаром, это тот самый мальчик, о котором я говорил, да. Мы хотели бы спокойно, но в то же время уверенно, спокойно и настойчиво добиться своей цели. Я думаю, и мои коллеги в газете «Газета» думают так же.
Вот пока мы не видели программы, в том числе Дмитрия Медведева,
может быть, надо просто посмотреть. Может быть, мы с вами просто
плохо знаем. А смотреть пока негде смотреть. Есть в программе, предположим,
вот конкретное это решение. Я думаю, что в Минздраве мы найдем
что-то по этому поводу. Пока что не опубликована программа, вот в чем дело.
Посмотрим.
Мы не знаем, что...
Вы этого ждете обязательно в предвыборной программе? Я думаю, это не обязательно.
Я жду этого где-нибудь.
Я думаю, что она таковая есть. Давайте я вот так вот, смотрите, это, конечно, коллеги, надеюсь, не обидятся, если мы эту тему тоже посмотрим и повнимательно поизучаем. У нас сильный и хороший отдел, который занимается здравоохранением. Я вот так думаю, что... Спасибо, что сказали, про это рассказали, напомнили. Мы тоже постараемся в это вникнуть.
Есть прекрасный фильм американский «Спасти рядового Райана», когда все спасают. Я думаю, что это как раз тот случай, знаете, случай с Алексаняном и случай с Павликом Митиным, когда, конечно, вот именно такой подход спасти человека, он...
Да, это правда. Я всегда только думаю, сколько рядовых еще при этом остается не спасенным, когда такие громоподобные кампании проходят. Я за то, чтобы спасать много рядовых, а также нерядовых, и меньше об этом шуметь.
Вот это красиво. Я напомню наш телефон, смс +7 985 970 4545. И слушатели наши подключились к обсуждению вопроса об инфляции. Вот Артур из Тольятти, наш радиослушатель, пишет: «Я инвалид, пенсия 2700 рублей, 1000 плачу за квартиру, а вы говорите о стабильности. Я не один такой».
Безусловно, безусловно. Одна из самых больших проблем сегодняшней России заключается в двух правдах. Вот правда Артура с 3000 пенсии и правда какого-нибудь другого Артура, который не знает, куда деньги деть. Да и вообще живет не в Тольятти, а в Лондоне. И ему хорошо. На страну ему вообще плевать.
Это, безусловно,
колоссальная проблема.
Инвалид, работать не могу, вынужден жить впроголодь.
Конечно, это мы, Господи, это вот Россия сегодняшняя. Вот вы спросили, с чем, так сказать, придется работать, кто бы ни стал президентом. Ну вот с этим, в том числе, с этим колоссальным социальным разрывом. Это же не новость. Между самым богатым человеком или самыми богатыми людьми в стране и самыми бедными, пропасть, которой нет ни в одной, пожалуй, стране, которая бы могла сказать о себе развитая, цивилизованная. Но это, конечно, одна из самых колоссальных проблем. И в то же самое время существует, как мы знаем, определенный большой пласт людей, которые нас с удовольствием поддержат, но на деле этого не замечают, потому что потребительский бум, еще раз хочу сказать, в стране колоссальный.
Может, и то, что только, может, только по Москве.
Ну, вы знаете, конечно, по Москве в первую очередь, но и я много езжу по России, по городам. Я смотрю, потихонечку это дело проникает и туда.
Вы видите, что, да?
Да, конечно, потихонечку, не так быстро, как в Москве, но проникает. И вот тем больнее тому Артуру, который это видит все, у него же как формируется это вот такое отношение? Потому что он же еще ко всему прочему каждый день видит, как другие начинают жить лучше, начинают так ходить гоголем,
расправлять плечи,
значит, второй телевизор покупать, пятый холодильник и так далее. Не говоря уже о прочих благах жизни. Вот это тоже очень, это очень важный момент и очень болезненный.
Мы сегодня все время возвращаемся так или иначе к проблеме выборов. Сегодня Российский союз промышленников и предпринимателей на своем грандиозном собрании выступили за то, чтобы поддержать единым фронтом...
Медведева.
Единым фронтом Дмитрия...
Не Жириновского, правда?
Нет.
И не Зюганова.
Нет, Дмитрия Медведева. Так вот у меня вопрос. Вопрос. У меня сомнение, что Дмитрию Медведеву это нужно. А вот, наверное, промышленникам-предпринимателям это нужно. Вот ваше мнение, это скорее желание проявить свою лояльность или действительно искренняя поддержка курса?
Да не без того. Конечно, немножечко так и лояльность продемонстрировать. Ну, что ж тут скажешь, конечно. Но вообще-то, я думаю, российские промышленники и предприниматели, они... Люди уже многое видали на своем веку жизненном. Всякого у них там бывало. И они, деньги любят тишину, предприниматели любят стабильность и преемственность. И они бы очень хотели, мне кажется, сохранить все то, как им представляется, все то лучшее, что есть сейчас во взаимоотношениях бизнеса и власти. И не допустить никакого ухудшения, а, глядишь, может, еще и как-то улучшить там свое положение. Поэтому у них, они прагматики в первую очередь. Они люди прагматичные. Ну, а где вы видели крупный союз промышленников, который без очень серьезных на то оснований взял бы да и стал в крутую оппозицию власти?
Посмотрим. Мы с вами тоже люди прагматичные.
Ну, было, кстати говоря, тут было. Но это, такие обстоятельства должны возникнуть очень серьезные, революционные.
Мы с вами тоже, Владимир, люди прагматичные, и поэтому сейчас
временно
уйдем. Ой, мы сейчас за новости. Выпуск новостей. А после продолжим программу «Особое мнение».
В 17:30 в Москве. Здравствуйте. На Эхе Москвы новости. В начале этого выпуска сообщение с пометкой «Молния». Украина подписала протокол о присоединении к Всемирной торговой организации. Подписи под документом во вторник, то есть сегодня, в штаб-квартире ВТО в Женеве поставили президент Украины Виктор Ющенко и генеральный директор организации Паскаль Ламе. Об этом сообщает агентство РИА. Украина должна ратифицировать протокол о вступлении в ВТО до 4 июля текущего года. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сегодня отклонило предложение Центра избиркома России прислать своих наблюдателей на выборы президента после 20 февраля. Мы повторяем, что готовы сделать это, то есть прислать наблюдателей в последний день недели, но не на следующей неделе. Об этом заявил сегодня представитель бюро Кёртис Баден, который требует, чтобы наблюдатели прибыли в Россию до 18 февраля. Об этом сообщает агентство Рейтер. Тем временем Верховный суд России отказался зарегистрировать сегодня Михаила Касьянова в качестве кандидата в президенты страны. Таким образом, высшая судебная инстанция подтвердила прежнее решение Центра избиркома. Адвокаты Касьянова уже заявили, что будут обжаловать это решение в кассационной инстанции. Между тем, 80% слушателей «Эхо Москвы» сожалеют, что Михаил Касьянов не будет участвовать в выборах президента. Подробнее о сегодняшних новостях на предвыборную тему в самом начале большой информационной программы «Эх», которая начнется через полчаса. Свое решение по вопросу перевода вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в стационар суд огласит завтра. Завтрашнее заседание должно начаться в 10 часов утра. В заключении медиков, которое было приобщено сегодня к делу, говорится, что Алексаняну требуется срочная госпитализация для проведения химиотерапии и антивирусной терапии. Поезд «Москва-Будапешт» задерживается на сутки. Сейчас он находится на станции Захань. Причина задержки – забастовка венгерских железнодорожников. Как передает РИА, какой-либо дополнительной информации пока нет. Известно только, что Львовская железная дорога советует пассажирам временно воздержаться от поездок в Венгрию. Жители Великобритании ежегодно теряют на улицах около 186 миллионов фунтов. Как говорится в специально проведенном исследовании, британские улицы вымощены золотом. Кроме того, это исследование позволило узнать о том, как ведут себя британцы, нашедшие деньги. Например, за монетой в 1 пенс нагнутся 6 человек из 10. При этом мужчины чаще находят деньги, чем женщины. Официальный доллар на завтра 24,52, курс евро 36,31. В Москве завтра преобладание облачной погоды, днем около 0 градусов, ночью минус 3, минус 5. Сейчас в городе около 1 градуса выше нуля. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Орлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти с ручья. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкина? Ой, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН, этикетка.
Останкина, Останкина. Сырокопченая берите. Рекомендую.
Планировать отпуск очень легко. Начальник вам скажет, когда, а жена скажет, где.
А вот и нет. Как скажет турфирма «Нева».
«Нева» – ведущий многопрофильный туроператор. Лучшие курорты мира.
Счастье – это когда тебя понимают.
Когда тебя понимает твоя туристическая компания.
Точно. Турфирма «Нева». Телефон 7999-444. 7999-444. Сайт nevatravel.ru.
РБК представляет торжественная церемония награждения лауреатов международной премии «Персона года». 20 февраля. Москва. Кремль. «Персона года». Ими гордится Россия.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Гараж. Еженедельный автомобильный альманах выходит в эфир каждую среду затемно в 6:20. Повторяется в субботу в 15:50. В этом выпуске «Быть или казаться?» История от Льва Шубурова «Однообъемники. Часть первая». Ведут программу Сергей Асланян и Александр Пикуленко.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. В эту среду в гостях у Сергея Корзуна российско-голливудский актер, каскадер и звезда боевых искусств Олег Тактаров. Программа «Без дураков». В среду после 22 часов.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:35 в студии программы «Особое мнение» Ксения Басилашвили. И напротив меня наш гость, главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов. Здравствуйте еще раз, Владимир. Я еще раз напоминаю, телефон СМС плюс 7985, это код 970-45-45. Пожалуйста, вы можете писать нам, задавать свои вопросы. Не забудьте также, что через интернет можно это делать. А мне бы хотелось немножечко продолжить лекарственную тему, которую мы затронули в прошлой части нашего эфира. И вот еще одна новость. Минпромэнерго приступила к разработке стратегии развития отечественной фармацевтической промышленности. И эта стратегия призывает защитить потребителей от недобросовестных западных конкурентов. И речь идет о создании искусственных административных неких барьеров иностранным фармакологическим производствам. И тогда постепенно будут замещаться иностранные лекарства отечественными аналогами. Как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что это будет повышать качество и цены будут понижаться,
ну, вы знаете,
лекарства. Это же нас волнует всех.
Да, это нас волнует, да. Вы знаете, если эти лекарства будут лучше западных, помните, как у Жванецкого, как там 3 часа на пару, но не берет, да? Помните, у него был такой великолепный, великолепный был у него такой рассказ. А если эти лекарства будут такими же или лучше, ну, слава богу, если эти лекарства будут хуже, то не надо мне отечественного лекарства, которое хуже меня лечит.
Ну, а вы верите в то, что будут лучше?
Нет, ну, я так устроен, я вообще такой... Вообще-то я оптимист.
Оптимист.
По натуре, да. И вообще оптимист с серьезными такими мотивами государственника. Я вообще, мне кажется, что государство, если оно не совсем позабыла о своих гражданах, может позаботиться о них по-настоящему и могло бы решить проблемы. Ведь, понимаете, вот мы говорим сейчас о лекарствах для того же Артура, которого мы вспоминали, того самого инвалида. Трудно даже представить, сколько же ему требуется денег для покупки этих лекарств. Если государство позаботится об этом, если оно будет распределять правильно льготные лекарства или цены на лекарства упадут, ну я за. И если это будет государственное унитарное предприятие, которое будет выпускать хорошее лекарство по недорогой цене и вылечит больных граждан, я за. Если это будет контора Никанора, которая все деньги украдены, а вместо этого выпустили белый порошок типа зубной, от которого не только не поправишься, а, мягко говоря, только, может, хуже тебе не станет. Я против. То есть вот надо смотреть, мне кажется, по существу этого дела.
Мы с вами оба не аналитики лекарственного рынка. И
это,
не
к счастью, я вам скажу еще.
Но мы все-таки потребители.
Потребители, да.
Так и что же, вы можете сказать, как потребитель, что западные лекарства, они так плохи, что необходимо заменять их отечественными аналогами?
Я думаю, есть. Я думаю, есть всякие. Есть и очень хорошие, очень, а там и халтуры там немало, которая прибывает к нам, и, не исключено, что тоже не лечит. У нас и своих халтур хватает, и тамошней, в общем. А еще у нас есть такая колоссальная проблема так называемых подделок лекарств, когда фактически лекарство под той или иной маркой таковым не является. И это есть. В общем, мне кажется, что для наших людей, которые сейчас возьмутся в новом правительстве и с новой администрацией за эти проблемы, там работы хватит.
То есть надо надеяться, что поставим барьер, настраиваться не станет, и все станет лучше?
Я думаю, что нет. Я думаю, что люди там разумные, они тоже понимают, как и мы с вами, что барьер иностранщине – это откуда-то все это из каких-то 50-х годов. Там есть резоны в том, что вообще надо больше думать о продовольственной, лекарственной и иной безопасности страны. Об этом прекрасно думают и в Америке, и в Англии, и в Европе. И нельзя допустить там определенных критических величин по важнейшим продуктам, лекарствам, по всему. Но вот в стилистике поставим барьер, построим фабрику и наштампуем много плохого пирамидону. Вот это я против. Это я уже... Там я уже был. Хватит.
Так много нам не надо.
Так много нам не надо.
Ну что, давайте о политической жизни поговорим.
Попробуйте. Головной боли, по крайней мере, она нам доставляет ничуть не меньше, чем всякая остальная. Поэтому про пирамидон я, по-моему, вспомнил своевременно.
И политическая жизнь у нас сейчас где происходит? Я, например, вижу ее...
Где? Скажите, где?
Где-то далеко. Не знаю, как вы. Вот такая ситуация возможна у нас, и нужна ли она, когда президенту Украины Виктору Ющенко не дают выступить с посланием в Раде? Там буквально идет борьба за трибуны.
А, наконец-то, что боролись, на то и напоролись. Ну, что ж там такого?
А вам кажется, это политический кризис, парламентский кризис, или это политическая борьба?
Ну, и того, и другого понемногу. Если бы там не было политической борьбы, или экономической, политической, любой борьбы амбиций, там бы так, в общем, не в жесткий стык бы люди не шли, безусловно, там есть. Просто мне кажется, что у каждого развивающегося постсоветского государства есть своя история, в том числе и в части вот такой вот борьбы или чего хотите. Вот мы не знаем, как это правильно обозначить. Мы же тоже это пережили, когда одних пускали к трибуне, другим объявляли импичмент, третьи дрались, четвертым вцеплялись в волосы.
А вы устали от этого, или вам сейчас не хватает?
Я очень тогда устал. Нет, я устал, и мне хватит.
Но вот сейчас такая стерильность, так все спокойно, не устаете от этого?
Да как-то нет. Знаете, я всегда вспоминаю в связи с этим свой диалог с журналисткой, которая долгие годы работала в России, а вообще она из Швейцарии. И она мне говорила: боже, как жаль, что у вас нет вот этой, того, что сейчас на Украине. Так вот, нам просто не о чем писать. Как я сожалею. Боже, какую скучную страну превратилась. Я ей всегда отвечал. Я бываю у вас в Швейцарии, боже, как это скучно у вас в Швейцарии. Но как мило. И лет сколько вы там живете так вот скучно примерно? Когда вас там последний раз воевали? Она и припомнить не может. И даже на политическом фронте там, в общем, спокойно, не говоря уже про остальные. Поэтому я бы еще пожил так. Мне украинских коллег Я с ними, кстати, очень часто встречаюсь, и они мне всегда говорят: Володя, ну это, смотри, как у нас все живое, бурлит. Им это нравится.
Ну, как журналисты, человек не жалеет.
Нет, ради бога, у них сейчас такой период. Это их жизнь. Многим это нравится. Они считают, что это и есть подлинная, нормальная политическая жизнь. Ну, на здоровье, в конце концов. Незалежная Украина. Мне, чтобы главное, известия выходили там, значит...
Свои интересы.
Регулярно, да.
Хорошо.
И они выходят, выходят.
Теперь ваши интересы даже могут дальше простираться. Тут Украина в ВТО.
Да. Ну и, слава богу, молодцы.
Идет. И раньше Россия. Так что же, она там будет нам теперь противоборствовать или помогать?
Да бог их знает. Поживем, увидим. Ну, я бы так сказал. Ну, это же не гонки. Это же не велосипедные гонки. Кто быстрее в ВТО? У нас... Задача по ВТО, насколько я понимаю, следующая. Вступить в ВТО, не вступить в ВТО, как угодно, но чтобы нам от этого было хорошо. Чтобы экономика при этом, чтобы мы не пошли на какие-то такие, в общем, заведомо неприемлемые шаги, но вступили в ВТО.
Вступим, мы вам обещаем.
У нас не так давно выходило очень большое, очень подробное интервью с господином Медведковым, который очень подробно, очень точно разложил те условия, при которых нам надо ВТО. Это очень, по-моему, правильный подход. А украинцы, ну, хорошо, молодцы.
Владимир, у нас уже времени совсем не остается, и буквально 15 секунд на ответ. Посольство России в Грузии начинает бесплатную запись для оформления виз. Прорыв. Может быть, и Боржоми разрешить?
Ой, может быть, уже. Может быть, уже и можно. Мне кажется, что вот эта вещь очень хорошая. Мне не хватало всегда хороших, теплых отношений с Грузией. Мне кажется, это фатальная была такая ошибка. Надо ее исправлять с обеих сторон.
Благодарю. Сегодня в студии «Особого мнения» был главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов.